Наталья Фомина. Русский для тех, кто забыл правила. Нельзя, чтоб тот себя письмом своим прославил, кто грамматических не знает свойств, ни правил. Александр Петрович Сумароков. 1747 год. Предисловие. Известно, что когда много читаешь, вдруг начинаешь понимать язык. Начинаешь чувствовать его, даже не зная особо все эти мудреные правила, которые в свое время так отталкивали в школе. Это как вождение автомобиля. Если много лет сидишь за рулем, начинаешь ездить автоматически, инстинктивно правильно, даже не задумываясь, почему ты поступаешь так, а не иначе. Вот и с языком примерно то же самое. Много читаешь, и зрительная память в конце концов срабатывает. Начинаешь просто получать удовольствие от красивого и правильного языка. А то, как пишется то или иное слово, как ставятся знаки препинания, просто запоминается, зрительно фотографируется. Но для этого надо не глотать тексты, а читать вдумчиво, обращая внимание на написание слов, спрашивая себя, а как бы ты написал в том или ином случае? Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер, французский философ-просветитель. Короче говоря, когда много читаешь, рано или поздно приходит ощущение, что какое-либо слово пишется именно так. А если написано иначе, словно глаз режет. Ну и, конечно же, все это справедливо только в том случае, если прочитал не просто много книг, а много грамотно написанных книг. Психологи говорят, что есть такое понятие — чувство языка. Это феномен интуитивного владения языком, проявляющийся в понимании и использовании идиоматических, лексических, стилистических и прочих конструкций еще до целенаправленного овладения языком в обучении. А я бы сказала, что такое возможно и вообще без целенаправленного овладения языком в обучении, точнее, в обучении в школе. Школа — это вообще вопрос сложный. Можно же, например, в школе целый год изучать правила дорожного движения и устройство автомобиля, теоретически изучать. Но хорошим водителем все равно не станешь, пока не сядешь за руль и не проедешь свои первые 100 тысяч километров. Так и правила русского языка. Сколько их ни изучай, если в жизни не читаешь и не пишешь, постоянно не читаешь и не пишешь, то все это останется пустым звуком. Нет, я, конечно, не собираюсь утверждать, что правила вообще учить не надо. Конечно же, надо. Но если не закреплять их на практике, толку не будет. А вот если много читаешь и пишешь, начинает происходить некое обобщение на уровне первичной генерализации без предварительного сознательного вычленения элементов, входящих в это обобщение. Непонятно? Скажу то же самое другими словами. Если много читаешь и пишешь, начинаешь все понимать и делать правильно и без углубленного знания правил. Формируется стихийное овладение речью и ее базовыми законами. Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слова, ни многосторонней шире понимания. Гёте и Шекспир равняются целому университету. Чтением человек переживает века. Александр Герцен, русский публицист-революционер, писатель. Это как прихождение. Ты ходишь каждый день, много ходишь, ходишь правильно, но при этом можешь даже не знать, какие и в какой последовательности работают мышцы. Это, кстати, весьма наглядный пример. Ведь даже при обычной ходьбе работает более 200 мышц. Но разве обязательно при ходьбе задумываться, какие задействуются мышцы ног, ягодиц, спины и брюшного пресса, что насыщается кислородом и сколько калорий сгорает? Итак, запомним. Чувство языка берется прежде всего из опыта длительного использования языка, то есть из чтения и письма. В этом случае мозг просто вынужден обрабатывать огромное количество языковой информации, в том числе и в ее графическом отображении. Видимо, тут дело в том, что особенность работы нашего мозга такова: он постепенно отсеивает все ненужное и остается главное, то, что повторяется. Остается логика. Логика вождения автомобиля, логика написания слов и их составления в предложение. Создаются компактные логические модели, и они управляют выбором нужной буквы или знака препинания. А компактность порождает быстродействие. Тут все точно так же, как при пересечении перекрестка, не оснащенного светофорами. Думать на перекрестке некогда, правила вспоминать бессмысленно. У хорошего водителя все делается на автомате. И пишет грамотный и опытный человек правильно, не задумываясь, как он это делает. В тех же нечастых случаях, когда возникают сомнения, логические модели управляют поиском правильного варианта и находят его. Ну и, безусловно, очень многое зависит от той среды, которая вас окружает. Точнее, от общества, в котором вы чаще всего находитесь. Ведь мы автоматически имитируем произношение и артикуляцию окружающих нас людей. А теперь вернемся к книге, которую вы купили и собираетесь прочитать. Все умные книги начинаются с эпиграфа, то есть с цитаты, помещаемой во главе всего сочинения или какой-то его части, с целью обозначить его дух, его смысл, отношение к нему автора и тому подобное. И я тоже решила так поступить. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь себя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Между прочим, вышеприведенные слова написал великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Написал в июне 1882 года, то есть 137 лет тому назад. Прекрасно сказано. Жить в России и не знать русский язык стыдно. Да что там стыдно? Просто невозможно. С ним мы сталкиваемся ежедневно сотни и тысячи раз. Это в какой-нибудь физике или высшей математике, пожалуй, еще можно не разбираться. Вот я, например, школу окончила очень давно, но мне ни разу в жизни не потребовалось знания, что такое синус или косинус, или умение вычислять логарифм. Это все-таки очень специальные знания. Русский язык — иное дело. Это каждодневное средство общения. Это язык, на котором ты думаешь. Его в России ребенок в значительной степени усваивает в раннем детстве путем подражания окружающим его взрослым. Да и не только в России. По недавним подсчетам, в мире на русском языке говорят почти 170 миллионов человек, и около 350 миллионов человек его хорошо понимают. В марте 2013 года русский язык вышел на второе место в мире по использованию в интернете. В 20 веке он вошел в число так называемых «мировых», глобальных языков. И этот статус был закреплен в ООН, где русский является одним из рабочих языков. Короче говоря, хороший это язык. Как говорил литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский, один из богатейших языков в мире, но уж больно трудный. Почему? Да потому что в русском языке очень много правил и еще больше всевозможных исключений. И ладно нам, носителям языка, мы еще в детстве все кое-как усваиваем. А каково иностранцам? У них буквально мозги кипят уже от одной грамматики. Эти существительные и прилагательные склоняются, а эти не склоняются. А попробуйте-ка поставить ножницы или вилы в единственное число. Или придумайте родительный падеж множественного числа слова «мечта». А эти прилагательные, которые переходят в разряд существительных, столовая, ученый, пирожковая, сумейте-ка их различить. А почему надо писать «экстремальный», хотя вроде бы проверочным словом должно быть слово «экстрим»? А почему частица «ли» всегда пишется раздельно? «Навряд ли», «едва ли», но только не в словах «неужели» и «ужели». А это ударение, которое при склонении и спряжении способно скакать, как лягушка, с одного слога на другой. «Стол», «стола», «дуб», «дубы». Французам вот ведь как хорошо. У них ударение всегда на последний слог. Кстати, но вот как так может быть, чтобы такое хорошее слово, как «быть», не могло существовать в русском языке в настоящем времени? Зато оно превосходно себя чувствует в прошлом и в будущем. Конечно, в плане исключений русский язык не имеет себе равных. Их просто вагон, да еще маленькая тележка рядом. Вот, например, почему слово «пловец» пишется через «о», если любой здравомыслящий человек в качестве проверочного слова будет использовать слово «плавать»? Почему слово «шут» пишется через «у», а слово «парашют» через «ю»? Я вот выше говорила о логических моделях, которые управляют выбором нужной буквы или знака препинания. И в правописании, по идее, все должно подчиняться единой логике, и тогда не нужно зубрить так много правил и исключений. Но попробуйте написать слово «парашют» через «у». Конечно, грамматическая полиция за вами не придет, но друзья вполне могут пристыдить за то, что вы убиваете великий и могучий русский язык. И это мы еще не говорили про разные фразеологизмы типа «денег как грязи», «собаку съел», «лезь на рожон», «дело в шляпе», «делать из мухи слона» и так далее. А попробуйте-ка перевести на какой-нибудь иной язык такое понятное для любого русского «да, нет, наверное». Или попытайтесь объяснить иностранцу фразу «руки не доходят посмотреть». Грамотность, к великому сожалению, нельзя назвать сильной стороной большинства россиян. Более того, орфографические, синтаксические и даже грамматические ошибки многие воспринимают совершенно спокойно, позволяя себе допускать их даже публично. А все почему? Потому что безграмотность перестала быть позором. Во всяком случае, она стала считаться вполне допустимой, например, в рекламе, при общении в интернете или в смс-ках. Немного истории. В 1897 году в Российской империи было 293 грамотных мужчины на 1000 человек. У женщин этот показатель был еще ниже — 131 грамотная женщина на 1000 человек. А в 1930 году, уже в СССР, было введено всеобщее начальное обучение, и актуальной стала задача борьбы с малограмотностью. По данным переписи 1939 года, количество неграмотных граждан страны было доведено до 10%. Последовавшая Великая Отечественная война задержала дальнейшее устранение неграмотности, и только в 1972 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы. Все это было частью культурной революции в СССР. И ведь она произошла, кто бы что сейчас ни говорил о Советском Союзе. Кстати, уверена, что в этой фразе сейчас больше половины людей написали бы «кто бы что не говорил». Не будем бить их по голове учебником русского языка Розенталя и повторять. Частица «не» — отрицательная, частица «ни» — усилительная. Частица «ни» употребляется в придаточных предложениях, имеющих обобщающее или уступительное значение для усиления утверждения. Вся проблема тут в том, что с развитием технического прогресса возникли вредные тенденции, вызывающие снижение общей грамотности населения. Дело в том, что все стало очень быстрым. Ни у кого нет времени читать книги, ни у кого нет времени заморачиваться. Всевозможные мобильники и планшеты, Wi-Fi и айфоны привели к использованию слов и выражений, неприемлемых для использования в нормальном правописании. А человек, он ведь очень наивный. Он сначала думает, что в СМС-ке можно написать неправильно для ускорения процесса. Конечно, он же грамотный, он же знает, как надо. Он просто немного торопится. А, например, на экзамене он все напишет, как положено. Это да, но потом наступает то самое запоминание, о котором мы говорили выше. Ошибки зрительно фотографируются, многократно повторяются, застревают в голове. а потом совершенно незаметно начинаются всякие там «пожалуйста», «сейчас», «надо встретиться», «совсем», «не осилил» и слишком много букв. Отсутствие контроля за соблюдением норм языка приводит, да что там уже привело, к утрате ценности грамотности. В результате, например, тотальный диктант на пятерку пишет всего 2% участников. А один участник этой ежегодной акции по массовой проверке грамотности установил потрясающий антирекорд, допустив 273 ошибки в 282 словах. Еще как-то держатся в этом смысле люди старшего поколения, среднего возраста, то есть те, кто еще застал те времена, когда основным источником информации были книги. А молодые? Никого не хочу обидеть, но они уже почти не читают в традиционном понимании этого слова. Для молодого поколения стало характерно так называемое клиповое мышление, когда большая часть информации доносится с помощью картинок, а не текста. И это, безусловно, сказывается на грамотности. «Надо бы встретиться», «пробовал», «кажется» и тому подобное. Это уже почти стало нормой, и проблема тут вот в чем. Один человек пытается донести какие-то мысли до другого человека, но при этом даже не хочет выучить хотя бы основы этого средства донесения своих идей. А если это проэкстраполировать на другие виды деятельности? Не поняли? Хорошо, скажу проще. А что если спроецировать это на остальные виды деятельности? И получается очень грустно, потому что и в остальных сферах сейчас начала доминировать такая же поверхностность. Иные полагают, что учебник может заменить собой учителя. Я не могу с этим согласиться. По моему мнению, никакая книга не сравнится с устным изложением предмета, где преподаватель в живой беседе с учениками пользуется любым представившимся ему случаем к максимально наглядному объяснению, и предугадать все эти случаи не в состоянии даже самый опытный составитель учебника. Более того, если бы кто и вздумал внести в книгу все возможные объяснения, то она дошла бы до поистине громадных размеров, и пользоваться такой книгой стало бы невозможно. Многие авторы учебников излагают материал так, предлагают примеры, делают им разбор и выводят отсюда правила или определения. Но всякому преподавателю известно, что иногда одно истолкование какого-нибудь неизвестного для учеников слова, какое-то удачное сравнение, родившееся случайно, может сразу дать ученику совершенно ясное понятие о предмете. Это устраняет необходимость прибегать к принятому приему объяснения. Вот и я попытаюсь в этой книге писать так, как будто это устная речь. Да и не учебник это вовсе. Я и сама, если честно, многого не знаю. Просто я много читаю, много пишу. Тут, как в случае с моими любимыми автомобилями. Более 30 лет сижу за рулем, езжу без аварий и без штрафов, грубых нарушений правил. А вот попробуй-ка объяснить другому какое-то правило. Например, правило переезда через железнодорожные пути на санях-волокушах. Это, кстати, не шутка. Я и сама когда-то подобную дребедень сдавала на экзамене в ГАИ. Так тогда называлась нынешняя ГИБДД. Объяснить правила другому человеку трудно, даже если сам все понимаешь и на опыте ничего не нарушаешь. Надо ведь, чтобы и со всем чайником стало понятно. Основываясь на этих соображениях, я изложила в своей книге, повторюсь, это не учебник, рекомендованный Министерством образования, только то, что поняла сама. Вроде бы поняла. И, кстати, до некоторых вещей я сама дошла только в процессе написания этой книги, и мне было интересно. Как говорил Николай Васильевич Гоголь, «Уча других, также учишься». Очень верно подмечено. Но я не хотела никого учить. Я не учитель. Соответственно, эта книга только напоминает учебник. Это не учебник. Это скорее попытка разговора на весьма непростую тему, которую, к сожалению, многие и важной-то не считают. А вот я считаю. Так уж все сложилось в моей жизни. И в качестве помощников в этом разговоре я взяла себе отличных авторов. Льва Николаевича Толстого, Антона Павловича Чехова, Федора Михайловича Достоевского, Ивана Сергеевича Тургенева и других. Надеюсь, примеры из их великолепных текстов сделают более привлекательными и понятными мои скромные рассуждения. Ленность и непонятливость воспитанника обращаются в вину педагога, и суть только в вывеске его собственного нерадения. Он не умел, он не хотел овладеть вниманием своих юных слушателей. Николай Гоголь, русский писатель.